Выйдя в коридор, я двинулся к военному, негромко позвал. «Простите, можно вас побеспокоить?» Охранник не возражал, смотрел в пространство и улыбался. Молодой мужик, и 30 нет. Совершенно оцепеневший и очень бледный. Я приложил пальцы к сонной артерии, пульс едва угадывался. Следы укусов были почти не видны, только на воротнике несколько капель крови. Да, Костя очень устал после бегства. Ему нужно было подкрепиться, а кошек в поле зрения не оказалось. Впрочем, если военный еще жив, то у него есть шанс выкарабкаться. Вытащив из кобуры пистолет, кажется, именно к нему он и тянулся, когда приказ вампира заставил его замереть, я аккуратно повалил охранника на пол, пусть отлежится. Потом обернулся. Разумеется, Лас шел следом. И теперь молча смотрел на неподвижного вояку. «Стрелять умеешь?» — спросил я. «Попробую. Если что, стреляй в голову и сердце. Попадешь, будут шансы его затормозить. Разумеется, я не строил никаких иллюзий. Даже если Лас всадит в Костю всю обойму, что уже само по себе проблематично, то пули высшего вампира не остановит. Но пусть будет пределе. Лишь бы мне в спину не попал с перепугу». Найти Костю было нетрудно, даже не используя магию. Нам попались еще трое мужчин, охранники, двое гражданских, оцепенелые и укушенные. Наверное, Костя двигался в том вампирском стиле, когда движения становятся неуловимо быстрыми, а процесс питания занимает от силы десяток секунд. «Они теперь станут вампирами?» — поинтересовался Лас. «Только если он этого хотел, и только если они сами согласились». «Не думал, что тут бывает выбор». «Выбор есть всегда», — открывая очередную дверь, ответил я. И понял, что мы пришли. Это был просторный светлый зал, полный народа, человек 20, не меньше. Были тут и космонавты, и наш командир корабля, и американец, и космический турист, немецкий фабрикант шоколада. Разумеется, все пребывали в той же самой блаженной прострации. Кроме двух техников в белых халатах. Глаза их оставались бессмысленными, но руки с привычной ловкостью помогали Косте натянуть скафандр. Задачка была не из легких, полетные скафандры делаются под фигуру, а Костя был чуть выше немца. Незадачливый турист, раздетый догола, Костя не побрезговал натянуть даже его белье, сидел в сторонке и сосал указательный палец. «У меня всего 2-3 минуты», — весело сказал Костя. «Так что не надо меня задерживать, Антон. Попытаешься встать на пути — убью». Разумеется, мое появление для него неожиданностью не стало. «Ракете не дадут взлететь», — сказал я. «На что ты рассчитываешь? Высшие знают, что ты задумал». «Дадут, никуда не денутся», — спокойно ответил Костя. «Здесь неплохое ПВО, можешь мне поверить, и начальник охраны космодрома только что отдал все нужные приказания». «Что, хочешь сказать, нанесут массированный удар баллистическими ракетами?» «Нанесут». «Блеф», — сухо ответил Костя. «Удар со стороны китайцев или американцев исключен, начнется мировая война. Наши ракеты на Байконур не нацелены, самолеты с тактическими зарядами не подпустят. У вас нет выхода. Расслабьтесь и получайте удовольствие». Может, он и прав. А может быть, у великих имелся план, как и Байконур сжечь атомным ударом и мировую войну не спровоцировать. Неважно. Главное то, что для себя Костя уже все решил. Его не остановят. Сейчас его выведут и посадят в ракету. А что потом? Что он сумеет сделать, сидя в железной бочке, когда на космодром переместятся порталами десяток высших? И мигом прочистят мозги и начальнику охраны, и тем, кто должен нажать на кнопку «пуск», и дадут команду на подрыв ракеты, и шарахнут с плеча портативным ядерным зарядом, или активируют какой-нибудь секретный спутник с рентгеновским лазером. Да ничего он не сделает. Космический корабль не автомобиль, который можно угнать. Запуск корабля – слаженный труд тысяч человек, и на каждом этапе достаточно нажать кнопочку, чтобы ни на какую орбиту корабль не вышел.